нравится то, что mm-hmm. сейчас происходит в нашей стране, и те, кто считает, что надо по другому пути идти, я не считаю, что мы вправе отсиживаться где-то, убегать, прятаться. Я не считаю, что мы вправе это делать. И я считаю себя в какой-то степени обязанным, да, и перед памятью Бориса, но и перед собой, и перед своими товарищами, перед своими детьми, и перед, ну, прости за громкие слова, но и перед нашей страной тоже, потому что это наша страна.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На Кубе 12 февраля пройдет встреча патриарха Московского и всей Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Об этом в пятницу сообщили в Русской Православной Церкви и в Ватикане. Встреча патриарха и понтифика будет включать личную беседу в международном аэропорту в Гаване, а завершится она подписанием совместной декларации. Возможность вообще самой встречи и ее возможные результаты мы обсудим сегодня с нашими гостями, историком церкви Сергеем Бычковым. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
И нашим коллегой, соведущим отделом арабских стран Института США и Канады Александром Шумилиным. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Сергей Сергеевич, была ли когда-нибудь подобная договоренность, которая уже на мази была, но сорвалась?
Ну, как раз в середине 90-х годов, когда Борис Ельцин был в гостях у папы Иоанна Павла II, вот, он передал ему официальное приглашение приехать в Россию, и это приглашение было принято. Но потом, по независящим от папы причинам, этот визит был сорван.
Мне вспомнилась песня Высоцкого: «А в мамы взял бы, естественно, тебя», помните?
Да.
От папы причинам независящим. Как вы считаете, Александр Иванович, почему именно североамериканский континент выбран в качестве площадки для встреч?
Здесь есть много символичного. Но если раньше прорабатывались варианты встречи как в Европе, но потом возникли ассоциации Европы с гонениями самих христиан сначала на других, на представителей других религий, вот, да, и впоследствии всякого рода религиозные войны. И решили все-таки где-то в стороне. А тут, само собой, расклад подсказывает, что оба иерарха вылетают в новый свет. Это само по себе символично, в Латинскую Америку. И появляется точка соприкосновения — Куба. Тоже не случайно. Есть информация, что Рауль Кастро прорабатывал этот вариант, взял на себя инициативу еще практически год назад, да, в мае прошлого года, по дороге из Москвы. Он оказался в Риме и там с командой беседовал с помощниками папы, и прорабатывая вариант встречи, и таким образом нарисовалась Куба. И сам по себе аэропорт тоже, как уже следует из комментариев последних часов, тоже представляется символичным. Не какой-нибудь храм там, а именно аэропорт как перекресток дорог, как место встречи, расставания. Ну, с расставаниями это уже второй вопрос, а как место встреч, коротких встреч, не предполагающих углубленные беседы по серьезным темам. Так что, хотя сюжет нарисован и обозначен, это проблема гонения на христиан, прежде всего в проблемных регионах, в странах Ближнего Востока. Ну, понятно, что речь идет о Сирии в основном. Так что вот все сложилось одно к одному. И получается вот такая картина действительно важного исторического события.
У нас на прямой связи Леонид Велихов, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода». Леонид, напомните, какова история вот взаимоотношений острова Свободы, так в кавычках, по привычке его назовем, и Ватикана?
Добрый вечер, Володя.
Здравствуйте.
Я напомню, конечно, историю. Если бы на самом деле, говоря об этом совершенно уникальном, беспрецедентном событии, я бы хотел внести такую нотку, что ли, магического реализма в духе всеми нами любимого Гарсия Маркеса. Потому что, конечно, то, что выбрана Куба, это имеет свою не только какую-то, видимо, историческую, но и совершенно метафизическую логику. Мы помним, что Куба – страна с очень глубокими религиозными историческими традициями и корнями. Мы помним, что эти традиции и корни были в известной степени нарушены, но не разрушены революцией Фиделя Кастро, что, в общем, в высшей степени было парадоксально, так как, опять же, мы помним, что Фидель Кастро – человек, с блеском окончивший иезуитский колледж, носивший символическое название Вифлеем, если я не ошибаюсь, человек сам с такой очень серьезной подготовкой религиозной, и революция, которую он возглавлял, шла под религиозными знаменами. И когда она, напомню опять же, что откуда эти знаменитые барбуды, это была клятва, которая была принесена, опять же, религиозная такая, значит, клятва, которую революционеры, главе Кастро, принесли, что они не будут бриться до победы. И когда победа произошла, они побрились, а кроме всего прочего, свои росарио, такие четкие, традиционные, католические, они, опять же, согласно своему обещанию, все принесли самый замечательный, самый крупный, самый чтимый кубинцами храм в городе Сантьяго-де-Куба. И до сих пор это все там хранится. И росарио, Кастро, Че Гевары, и всех прочих, и их амулеты. Опять же, такие амулеты из католической традиции взятые. Но после этого Кастро вступил в весьма сложные отношения с католической церковью, и она претерпела гонения, и много среди святых отцов, среди священников кубинских подверглись репрессиям, хотя официально как бы никогда эти курс такой репрессивный, наподобие того, который был в Советском Союзе, кубинским режимом не провозглашался. Но, опять же, крупнейшим событием, начавшим перелом на Кубе, в кубинской жизни политической, общественной, был, как мы помним, визит великого Иоанна Павла II на Кубу, где он встретился с Кастро, этим самым вероотступником, этим самым человеком, который иезуитом, который преследовал своих собратьев по вере. В общем, все тут очень сложно, на самом деле намешано. Напомним и то, что папа Франциск, иезуит, при этом, если я не ошибаюсь, первый иезуит среди римских пап за всю историю. И папа Франциск человек таких левых взглядов, если можно вот эту политическую терминологию применить к религии, к церкви католической. И имя он взял не случайно, да, в честь Франциска Ассизского. Так что тут очень много вот всего такого, я повторяю, в духе Гарсия Маркеса. И я бы даже сказал, что, значит, Куба тут оказывается таким Макондо, когда она становится встречей, местом встречи этой исторической, колоссальной встречи патриарха и римского папы. Опять же, напомню, что и русскую православную церковь с Кубой связывают весьма большие и значимые связи, отношения, причем последнего времени. Кирилл, если не ошибаюсь, был на Кубе еще будучи главой отдела внешних церковных отношений. Он тогда открывал, освящал православный храм в Гаване, который был построен заново и открыт на деньги Русской Православной Церкви. Это было в 2008, кажется, году. А в 2009 году у Рауль Кастро, приехавший в Москву, был первым иностранным главой государства, который встретился с Кириллом по интронизации Кирилла после его вступления в сан патриарха всея Руси. Так что история, конечно, совершенно колоссальная, грандиозная. Вот много еще чего можно вспомнить. Поэтому это место, конечно, в высшей степени не случайно.
Спасибо, Леонид. Сергей Сергеевич, Бочков вопрос. А почему вот Русская Православная Церковь традиционно ревнует и не пускает Папу Римского на свою каноническую территорию, например, в Россию?
Ну, во-первых, конечно, если сравнить численность католиков, 1,5 миллиарда, и 200 миллионов православных, то, конечно, тут силы не очень, конечно, равные. Вот. Но, как официально объявляется, проблема состоит в том, что на Украине существует греко-католическая церковь. Вот, и все попытки встретиться с Папой Римским всегда, значит, наталкивались на этот камень. Здесь, конечно, необходимо сделать краткий экскурс в историю. 1596 год, Брестская уния, вот, когда действительно появляется ряд православных епархий, которые подчиняются непосредственно Папе Римскому. Вот. У них остается восточный обряд, они служат на церковно-славянском языке, у них, значит, православные литургии, но подчиняются они Папе Римскому. И в течение 300 лет они претерпевают постоянные гонения, начиная с Петра I и кончая 40-м годом, когда Лаврентий Павлович Берия разрабатывает документ о ликвидации греко-католической церкви на Украине. В 40-м году он это сделать не успел, но сделали они это в 1946 году. Вот. И это был период жесточайших гонений, который завершился только в 89-м году, когда действительно греко-католики вышли из подполья, в котором они находились. Сегодня греко-католиков насчитывается 4,5 миллиона. У них около 4000 приходов. Причем это не только Украина, это и весь мир, это Канада, это Соединенные Штаты Америки. Вот. И здесь, конечно, очень такое интересное совпадение. Не будем забывать, что наставником Папы Франциска, когда он служил в Южной Америке, был украинский священник. Я думаю, что, конечно, этот вопрос будет обязательно затрагиваться на этой встрече.
Да, помните, в один день Иван Денисович, Солженицына, униаты там отдельно живут. Они попали после войны в лагерь тоже. Александр Иванович, как вы считаете... Вот есть ли какая-нибудь угроза реальная православию, если сюда, ну, в целях, может быть, какого-то контакта хлынут так, или с дружественным визитом католические пасторы?
Да, очень ревниво относятся православные иерархи к такой перспективе. Есть ли угроза? Конечно, есть. Конечно, есть, потому что это будет происходить на канонической территории православной церкви, а не в каких-то более расширенных пространствах, где можно было бы помериться. Проще говоря, здесь перешло в православие такое-то количество людей, там-то перешло в католицизм другое. Здесь игра в одни ворота, поэтому ее стараются предотвратить. А то, что может быть достаточное число желающих перейти в католицизм, я в этом не сомневаюсь. Достаточно. Достаточно это число, которое должно быть принято в расчет, так скажем. Да? Не единица и не десятка, значимое, да. Значимое число. Тому причин множество. В том числе и вот нынешний облик, образ православной церкви, который является привлекательным далеко не всех, не для всех, даже последователей православия, поведение. Ну, если уже мы будем совсем спускаться на землю, да, вот эти истории с майбахами, это уже как крайности, да, отдельных.
Но святками,
святка. А вот, да, приподнявшись немножко ближе к позиции иерарха с квартирами, нанопылью и часами, но это все, опять же, отдельные моменты. Я думаю, что людей верующих и интеллектуально развитых в этом смысле может напрягать сама позиция церкви, позиция практически официальная в поддержку власти. И вот такая смычка с властью при всех условиях, и для этого и тому дается немало объяснений, кстати сказать. Да, вопрос-то он не просто висит в воздухе, он обсуждается, и мы видим ответы представители православной церкви. Иногда оно официально, может быть, даже это не сильно обсуждается, а в кулуарах, что называется, мы видим дискуссии на эти темы, и ответы совсем неубедительны. Там ссылки на историю, что нужно было выживать в условиях давления, И поэтому это приспособленчество, оно стало моделью поведения. Нет, я от себя уже хочу сказать, мы прошли через, извините, такое выражение, чистилище, почти церковное, но религиозное, 90-х годов, и страх уже давно должен был уйти, и все должно быть расставлено по местам. Значит, это, да, кстати сказать, с Алексеем не было таких проблем, да, в этом плане. Вот. Не было, да. И поэтому... поведение уже можно более конкретно сказать иерарха в новой ситуации нулевых годов, оно очень настораживает, поэтому ответ на ваш вопрос положительный. Да, немалое число православных или людей ищущих, кстати, вот даже можно просто отойти от людей, уже нашедших свою веру, а ищущих ее, они предпочтут, несомненно, вот, несомненно, более привлекательный именно католический вариант, вариант разделения светского и религиозного, что есть противоположность традиции православной, да, этой симфонии, этой слияния, и в конечном счете помазывание Божие и доминанты власти над всем при согбенном состоянии церкви на протяжении столетий, при власти. Да.
Ты дадим слово Леониду Великову. Леонид, вот в Басманном районе, где я живу, когда-то жил басманный философ Чадаев, он на склоне лет перешел тоже в католицизм. Как по-вашему, почему вот люди совестливые не всегда выдерживают то, что Русская Православная Церковь агитировала в позапрошлом году за кандидата партии власти на президентский пост? Вот не все смиряются с этим и переходят, например, в католицизм. Как вы считаете?
Ну, это очень сложная и больная, конечно, тема, то, что все мы знаем историю, все мы помним, что Русская Православная Церковь была очень давно поставлена государством на колени, у нее тяжелая история, но не будем забывать, что и у католической церкви история непростая, было все, были и крестовые походы, была и была такая мания величия превратиться в государственную силу, прирасти мощью государства. Так что было все. Я думаю, что сейчас очень непростые времена переживает Русская Православная Церковь, и вот добавляет к теме, к тому, о чем говорил Александр Иванович, я это наблюдал своими глазами, я знаю статистику, что сегодня в католические храмы все больше и больше приходят людей не католиков, русских людей, православных, как бы, я не знаю, естественно, крещены они или нет, но просто по своей культуре. И, возможно, в этом смысле Русская Православная Церковь играет, я бы сказал, играет на опережение. Причем в хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова то, что она пошла, наконец, в лице патриарха Кирилла. Она пошла на такой, повторяю, не имеющий прецедентов контакт с Ватиканом. Ну, что про это можно сказать? Слава Богу. Слава Богу, что это происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, мы, опять же, обращаясь к фигуре великой, на мой взгляд, римского папы Франциска, не будем забывать, что Франциск в прошлом году, то есть уже после того, как российский президент Владимир Путин оказался фактически в такой международной политической изоляции, оказался в положении такого, будем называть вещи своими именами, изгоя, Франциск встречался с ним. Встречался с ним в Ватикане, принял его в Ватикане, и совершенно очевидно, что Франциск ставит, будучи фигурой, естественно, сугубо клерикальной, не собираясь заниматься политикой, но он ставит перед собой задачу участвовать своей, так сказать, волей, божественной волей, которую он представляет, вот в распутывании той сложной ситуации, которая сегодня вокруг России, той сложной ситуации, в которую Россию завели ее власти. Так что тут много всего вокруг этой встречи, которую вместе с тем я не считаю нужным чрезмерно политизировать. Потому что это все-таки эта встреча представителей иерархов высших двух церквей, прежде всего. Но ее такой, я бы назвал не чисто политический, но гуманитарно-политический подтекст и контекст, он совершенно для меня очевиден. И я считаю, что тот же Франциск, а опять же, еще что я хотел бы добавить, что мне кажется, естественно, эта встреча, это результат долгих переговоров, долго шли русский православный церковь и Ватикан на встречу друг другу. Но мне кажется, что вот даже в самой логистике этой встречи, сама логистика этой встречи указывает на то, что здесь Папа Франциск делает шаг навстречу. Потому что Кирилл прилетел с визитом на Кубу, он там пробудет несколько дней, а Франциск лишь делает остановку по пути в Мексику. Угу. То есть, как бы так сказать, Франциск шагает, вот в этом символическом смысле слова, Франциск шагает навстречу России и Русской Православной Церкви, и за это честь ему, как говорится, и хвала, и низкий поклон.
Спасибо, Леонид. Сергей Сергеевич, вопрос. Вот удалось ли восстановить численность католиков, которая была в Российской империи до революции? Потому что я знаю, что вот есть французский храм на Малой Лубянке, и он, по-моему, один долгие годы был католический храм.
Храм Святого Людовика.
Да, Людовика. И он один был, по-моему, на всю Москву.
Но дело в том, что, конечно, когда проводилась безбожная пятилетка в начале 30-х годов, то истреблялись одинаково и католики, и мусульмане, и православные. Вот. И католики понесли огромный урон, но они сумели сохранить структуру. Вот. Особенно, конечно, после падения Советского Союза. Вот я вспоминаю, например, на Невском проспекте храм Святой Екатерины, где служил священник, тайно рукоположенный греко-католиками, католический храм, согласитесь, в центре Санкт-Петербурга. Вот. И сейчас, естественно, постепенно восстанавливается эта структура. Когда, значит, у нас вводится такое деление, что у нас якобы вот в России есть традиционная религия, а есть нетрадиционная. Я вспоминаю свою беседу с католическим кардиналом, который говорит, ну хорошо, вот у меня приход в Астрахани католический, 300 лет. Мы традиционная религия или нет? Такой вопрос задает.
Армяне, которые за 500 лет до русских крещения приняли, они традиционные, да?
Поэтому, конечно, восстанавливается с трудом. И был период, что вот действительно в провинции католики испытывали большие трудности. Вы помните, отказывали в визах епископам. Вот. Но, тем не менее, жизнь, конечно, продолжается.
Я помню, как в храме на Грузинской улице был приемный пункт стеклотары.
Да, помню, такие времена, да.
Он же не работал по советской власти. Разбитый, заброшен. Mm-hmm. Как вы считаете, Александр Иванович, какие бы должны вопросы обсудить папа и патриарх?
Mm-hmm. Первое историческое, конечно, рукопожатие, приветствие. Общие слова о напряженности в мире, зашкалившей в последние месяцы, ну и обращение в религиозном ключе к некоторым очагам этой напряженности или напряженностей в разных точках, но в частности на Ближнем Востоке. Поскольку это уже заявлено, значит, к этому будет все и притягиваться. Центр притяжения, все та же Сирия, все тот же ИГИЛ. И здесь мы видим, как вот этот фактор ИГИЛа, который разыгрывается, хотел сначала сказать, в прошедшем времени, но мы видим и сегодня, разыгрывается в политическом ключе разными игроками высокого уровня. То есть под видом борьбы с ИГИЛом происходят разного рода движения, маневры, мероприятия. Вот. Но только под видом иногда и чаще всего. А по сути эти и операции, и маневры, и мероприятия иногда имеют небольшое отношение к проблеме нанесения поражения, уничтожения самого ИГИЛ, запрещенного в России, добавлю. Вот этот фактор сейчас самый сильный, самый притягательный, и мы видим обращение к нему, не называя его религиозными иерархами, то есть спасение христиан. Понятно, что речь идет о подавлении, об уничтожении порой некоторых христианских меньшинств террористами, игиловцами на территории Сирии. Но, кстати сказать, вот сейчас активно они уже этим не занимаются, то есть вот этим подавлением по религиозному признаку. Последнюю группу христиан они освободили из заложничества. Это было порядка 300 человек не так давно, буквально месяц, может быть, назад дали возможность им выехать. Вот. И это важный момент. Конечно, Сирия – это повод для разговора, но в голове каждый из них будет держать нечто более значимое, стратегически важное. Вопросы восстановления отношений. Может быть, даже забегая сильно далеко вперед, хотел бы сказать, преодоление схизмы, но, наверное, это абсурд, смягчение этой самой схизмы, то есть раскола на православие и католицизм, то есть придание этому феномену другого толкования, вот, восстановление. Но и, разумеется, здесь есть политический подход, потому что, извините, патриарха Кирилла иначе как в политическом ключе мало кто воспринимает. Но есть своя религиозная сфера. Я, как человек не воцерквленный, мало интересуюсь религиозным аспектом, для меня иерарх, извините, фигура чисто политическая. Вот. Разумеется, это фигура, которая сейчас нацелена на то, чтобы содействовать решению насущной проблемы России, вывода ее из изоляции во всем мире, вот своими средствами, своими символичными шагами. И это хорошо, это положительно, но здесь есть определенная асимметрия, да, если патриарх занимается этим, религия плюс политика, и иначе быть не может. Это вообще символ православия для меня в России, да, вот эта симфония, слияние. Но асимметрия в том, что Папа Франциск, конечно, далек от политики, но чисто в гуманитарном аспекте он, конечно, готов содействовать и явно нацелен на решение вот этих стратегических задач выведения всего человечества, прежде всего христианского мира, из состояния достаточно кризисного или просто кризисного, предотвращения катаклизма. Так что здесь многослойная перспектива. А удастся им поговорить о чем-то конкретном, разве что в связи с Ближним Востоком, я так понимаю. Но может быть еще и европейская проблема, это так называемый миграционный кризис. Но здесь опять все очень тонко, ибо наезжать на другие религии, как-то их, в данном случае на ислам. Кстати, среди мигрантов немало христиан, может быть, они даже преобладают. Вот.
Их там незаметно совсем, они, наверное, сидят молча. Но я имею в виду, что, конечно, они есть, но задает тон там, понимаете, кто.
Нет, не только. Там многообразие. Вот. Так что, дабы не унижать и каким-то образом не задевать ислам, вот, с этой темой, может быть, аккуратно также обойдутся. Но я не думаю, что это будет уж очень длительная беседа само по себе.
Ну, давайте, да, подождем просто, сколько она продлится. Леонид Велихов, вопрос. Как по-вашему, чем могли бы быть полезны вот иерархии христианских церквей в ближневосточном урегулировании? Потому что мы знаем, что вот в Сирии там и марониты, и сами католики просто, сирийцы, вот они, по-моему, в опасности сейчас находятся. Леонид, вам слово.
Мне прежде всего кажется, что это такое слово поддержки этим людям, христианам ближневосточным, которые действительно находятся в опасности, и в этом главный смысл, в этом аспекте этой встречи. В остальном же все должно решаться на политическом уровне, должно быть урегулировано.
Да, ну, разумеется, вы как считаете, Сергей Сергеевич, могли бы какое-то совместное...
Речь идет о том, что мы не должны упускать из вида то, что вот за последние буквально полтора месяца произошло несколько событий, которые вообще, ну, как бы потрясают сознание верующих. Во-первых, 24 декабря, значит, состоялось заседание Священного Синода, на котором было принято решение не принимать участие во Всеправославном Соборе, который соберется на Крите 10 июня. Это раз. Второе. 22 января глава внешнеполитического ведомства Русской Православной Церкви митрополит Илларион Алфеев, отвечая на вопрос, предвидится ли в ближайшее время встреча Папы Римского и Патриарха, резко и категорично ответил «нет». Значит, действительно, мы должны учитывать, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Сирии, конечно, Сирии, вот, но речь идет о том, что Россия выпадает из семьи европейских народов. И наше внешнеполитическое ведомство, светское, оказалось банкротом, оно ничего не может сделать. И в данном случае, конечно, вступает, как говорится, в работу, ведь не будем забывать, что митрополит Кирилл в течение 19 лет возглавлял отдел внешних церковных связей. По сути дела, аналог светского МИДа. Вот. Не будем забывать и то, что его наставник, митрополит Никодим, в 1978 году умер у ног Папы Римского в Ватикане. Вот. О том, что когда он учился и преподавал в Ленинградской духовной семинарии Академии, то митрополит Никодим сделал так, что там учились многие католики. И нынешнего патриарха, например, с иезуитом Мигуэлем Аранцем связывали близкие, личные связи, причем давние. Вот. И, конечно, в этом плане он может сделать многое, учитывая авторитет, значит, Папы Римского Франциска. Я думаю, что, конечно, все-таки на первом плане будет это вот возвращение России в семью европейских народов.
Да, но это вообще скандальное же решение не участвовать в соборе. Это оно окончательно уже?
Нет, речь идет о том, что вдруг неожиданно 21 значит, января патриарх Кирилл, значит, вместе с председателем Украинской церкви митрополитом Ануфрием, он едет в Шамбези, вот где проводится синаксис, это так называемое внебогослужебное собрание всех поместных церквей. Собрались главы всех 14 поместных церквей. В течение недели шло обсуждение, и вдруг патриарх объявляет о том, что нет, Русская Православная Церковь будет принимать участие во Всеправославном Соборе на Крите. Вот единственное, что он добился, двух вещей. Первое, что не будет внесен, значит, в повестку дня календарный вопрос, то есть мы будем продолжать жить по юлианскому календарю. И второе, что не будет затрагиваться проблема Украины.
Да, по-моему, крайне политизирована вся, да, даже церковная жизнь.
Да.
Вот, как вы считаете, Александр Иванович, вот, если бы нормально развивалась история 20 века, не было бы Октябрьской революции, не было бы других там катаклизмов, то все равно вот церковное противостояние таким же было бы ожесточенным.
Да, в моем представлении, да. Заметьте, вы еще не закончили фразу, как я уже выпалил. Я задумывался над этим вопросом. И мне представляется это именно таковым. Я не претендую на экспертное знание, здесь скорее ощущение и общее представление, ибо православная церковь еще в своем синоидальном виде, да, в царские времена, в отсутствие патриарха, в общем-то, была достаточно обижена и эмоционально относилась ко многим аспектам иерархии, ее относились касательно связи с Европой, с католицизмом, пытаясь преодолевать те исторические эпизоды российской жизни, когда царицы, будущие царицы, импортировались извне, из католической Европы. И вот...
Чаще всего из протестантской
среды. Из протестантской, конечно. Но ближе, может быть, к католической, ну, в этом смысле. Но из Европы как таковой, да, из того континента. Вот. И вот то противостояние между Европой и традиционализмом российским, глубинным, которое было запущено Петром, оно сохранялось в разных вариациях и на разных вариациях, прежде всего, эмоциональном. Ну, история православия с раскольничеством и все прочее. Все это как бы это было антиподом западной религиозной жизни, западной религиозной действительности, где расколы происходили реально, и, соответственно, эти самые... не хочу российское слово употреблять, да, но появление и протестантизма, и других видов, и разновидностей его, все это легализовалось и жило своей жизнью достаточно гармонично сочетаясь с другими видами христианства. Затем, ну, не буду уходить географически, через океан. Вот. А в России все-таки отход от ортодоксии, это считалось преступлением, да и сама ортодоксия процветала за счет ортодоксии как аналог словесный, да, православия как такового, вот, удерживалось и процветалось не только за счет альянса с властью, этой самой упомянутой уже симфонии неоднократно, но и за счет противопоставления религиозной жизни Запада. Вот это в моем представлении. И нет никаких особых оснований полагать, что если не серия революций 17-го года, то православная иерархия бы открылась западному миру и пошла бы на очень дружеские отношения. Здесь надо, конечно, иметь более глубинные познания. Может быть, мой коллега подскажет, и есть такая информация. Но я исходил, повторяю, из общей информации, из общих ощущений. И думаю, что просто бы православная жизнь была бы легализовано, как в царские времена, оставалось бы такой, вот, но сближение большого с Европой значительного, может быть, произошло бы со временем. И это если бы, это, конечно, конечно, все бы в конечном счете
смешалось. Даже в советское время это происходило, потому что в 1961 году Русская Православная Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей. Да. Я уже упоминал митрополита Никодима, да, да, который питал огромные симпатии к католикам. вот, у которого, значит, в семинарии, в академии учились католические студенты, в том числе иезуиты, вот, шел постоянный обмен. То есть, действительно, значит, Никодим смотрел с огромной симпатией на то, как выстроена Римо-католическая церковь. Mm-hmm. Вот, и во многом действительно пытался вот эти вот модели перенести, значит, на русскую церковь. Более того, ведь он использовал даже, значит, термин «аджорнамент», обновление, который, значит, привнес папа Иоанн 23, благодаря которому был создан, значит, Второй Ватиканский собор. То есть он пытался этот аджорнамент провести в России. И существует докладная записка Андропова КГБ в ЦК КПСС, где он пишет о том, что да, действительно, вот существует такая группа, значит, духовенства, которая вот пытается католические идеи, католические структуры провести в Россию.
Причем, заметьте, это значит... Или некоторые вот эти вот действительно структурные моменты, то есть структуры, но не принципы, но не элементы веры, да?
Не будем с вами забывать, что первые ученые-монахи пришли к нам из Киева, вот. А для того, чтобы, значит, существовала Киево-Могилянская академия, вы знаете, да, посылали, значит, студентов на Запад, где они принимали католичество, оканчивали католические университеты, затем возвращались на Украину, опять, значит, становились православными и преподавали там. Вот они, братья Лихуды, которые организовали в Москве Московскую духовную академию 300 с лишним лет назад, проделали тот же самый путь. То есть, если говорить о богословии, когда вы говорили об ортодоксии, то богословие у нас в основном, конечно, покоится на тех же католических основаниях. Вот. И никогда не было обвинений в том, что католики отступили от основ веры. Потому что в первую очередь Евангелие Христос что говорит? «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вот эти вот контакты, которые устанавливал митрополит Никодим, а вслед за ним сейчас патриарх Кирилл, я говорю, смотрите, ведь как это внезапно произошло. 22 января митрополит Иларион говорит, что ни в коем случае не будет никакой встречи. 12 февраля, понимаете, эта встреча состоится. То есть здесь действительно мы видим, что действуют еще не только человеческие какие-то устремления и силы, а вмешивается и божественное все-таки провидение в нашу жизнь.
Леонид Велихов, вопрос. Вот, по-моему, больше всего Кремль пугает до сих пор фигура папы Иоанна Павла Польского. Как вам кажется, какой он след оставил в взаимоотношениях с Кремлем? И почему он надолго, что ли, посеял страх, вот, как гость, возможный, на политической арене в России?
Ну, не случайно его называли и называют, как он вошел в историю, как папа, победивший коммунизм. Возможно, поэтому такой страх, действительно, человек, сыгравший огромную роль в сломе социалистического лагеря. Вспомним его отношения и с солидарностью, поддержку его солидарности и так далее. Но вместе с тем, я еще раз повторяю, это был папа совершенно, так сказать, не какой-то односторонне радикально политизированный. Это был папа с той же широчайшей гуманистической программой, которую, я считаю, непосредственно от него воспринял нынешний папа Франциск. Иоанн Павел II встречался, мы помним его замечательные исторические встречи с Горбачевым, и с Ельциным, и с Путиным успел он встретиться, и он тоже был настроен на то, чтобы, конечно, Россия не оказалась изолированной от остального, именно от остального западного мира, потому что Россия часть западного мира, а не какого-то там не азиатского, ни китайского, ни еще какого-то евразийского. Россия – часть западного мира, и на этом, мне кажется, нужно всегда стоять. И Россия, при всех тех противоречиях, о которых сейчас говорили мои собеседники, она все-таки такой и была. Вот я, извините, что я обращусь к собственному, так сказать, генеалогическому опыту, но мои предки приехали в Россию в 1783 году, это были немцы, по призыву Екатерины. И всю жизнь, много поколений, они прожили в России, сохранив верность лютеранской церкви по этой линии, а по линии моей бабки, это были православные. И все это вот так вот спокойно между собой уживалось. И все так или иначе прежде всего на человеческом уровне взаимодействовала, и много было и в Москве, и в Петербурге, и в других городах, и вплоть до такого восточного города, как Баку, были и католические, и лютеранские храмы, и православные, и какие угодно. Поэтому мы вот на этом вот гуманитарном человеческом уровне мы не должны преувеличивать вот эту вот традицию какого-то отторжения православной церкви, прежде всего православной веры от других тенденций христианской веры и христианской церкви.
Сергей, вы верите, что спецслужбы советские хотели убить Иоанна Павла?
Ну, для меня это несомненно, что же это был наш человек.
Да, Анджи, да.
Серые волки, кто в этом сомневается?
И болгарский какой-то был, по-моему, дипломат, который...
Марков.
Марков, да.
Или Маркин, Марков, да.
По-моему, это как раз страница, которая омрачает отношение к России, да, вот к Ватикану, что кремлевские обитатели хотели убить Папу Римского. Как вы считаете?
Да, безусловно, безусловно. Эта история да. знаменательна и многолетняя, и раскаяние этого волка Анджи, да, правильно я произношу?
Да, серые волки.
Его имя Анджа, да.
Анджа, да.
Да, его раскаяние и как это все происходило. Все это впечатляет. И это элемент политики применительно к религиозной жизни Европы, элемент политики уже в духе этого самого ножа и кинжала, плаща и кинжала, вот, которые исходят от России, тогда Советского Союза. Через Турцию, казалось бы, опять же, здесь прикрытие мусульманское. Вот. Но все это раскручено. Это не может быть забыто, несомненно. Это сильнейший эпизод, как его повторение, это, конечно, история с Литвиненко, как сильнейший эпизод по силе воздействия на сознание людей, европейцев, да и всего мира.
Ну, более сильный эпизод, это когда уже, значит, Иоанн Павел II, когда он смог ходить, он навестил Акджу в тюрьме, да, простил его.
Простил его.
А потом Анджа, да, это чисто христианский жест, глубинный христианский жест.
Да, да. Но простил его как человека, да, заметим. Вряд ли он имел в виду прощение тех, кто стояли за ним, да.
Ну, так далеко трудно, конечно, углубляться.
Думаю, что вряд ли конкретно, а общее прощение вот именно в самом широком плане. Чисто религиозном смысле оно произошло, но картина эта, несомненно, сохраняется в сознании людей. Но она, эта страница перевернута, я повторяю, этим самым чистилищем 90-х годов, открытием, взаимным сближением, стремлением к этому.
Да, стоит вспомнить начало 90-х годов, когда в Россию хлынула гуманитарная помощь из Европы со стороны католиков, протестантов. Вспомните, да, какие-то были тяжелые годы.
Да, да, да.
Вот,
да.
Помощь старикам,
конечно,
вот,
конечно.
С одеждой, продуктами. Вот, это было действительно, открылись границы. Да. И эта помощь христианская действительно хлынула в Россию. Это, не стоит забывать этого.
Да, и, кстати, Россия всегда находится как-то в эпицентре внимания. Вот я знаю, и когда в Фатимской было чудо, там про Россию одно из пророчеств было, да, и вот вообще римские папы держат Россию, хотя она не католическая страна, на особом счету, как вы считаете, Сергей?
Ну, безусловно, конечно. Еще Гегель говорил о том, что есть исторические страны, а есть неисторические. Исторические, как он говорил, это те, через которые идут потоки Духа Святого. Вот Россия все-таки при всех своих, значит, извращениях, там, падениях, вот, она действительно остается исторической страной, через которую идут потоки Духа Святого. Вот я вам говорил, что смотрите, какие неожиданные события. Декабрьские, январские, вот эта вот февральская встреча. Значит, я думаю, что, конечно, что-то стремительно меняется в мире. Вот. И всегда, всегда остается надежда, что все-таки Россия действительно вернется в семью европейских народов, что она встанет все-таки с колен.
А ее кто-то поставил на колени? Это интересно, да. Это... А вот как этот Дух Святой, который идет по каким-то таинственным каналам, и он, по идее, в российской традиции должен распространяться на власть в силу этой схемы, симфонии, но как-то власть...
Речь идет о том, что, понимаете, все-таки основой для христианина является Священное Писание. Я вам напомню один небольшой эпизод, значит, из Ветхого Завета, когда, значит, жил и пророчествовал пророк Илья. Вот. И жена царя Ахава, нечестивый, Иезавель, охотилась за ним. То есть, значит, везде его искали. Он вынужден был прятаться по пещерам, бегать по пустыням. И в какой-то момент он пришел в отчаянии и воззвал к Богу и сказал ему, что «Господи, остался я один в Израиле, верный тебе, и то моей жизни ищут». На что ему Господь сказал: «Я сохранил себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Поэтому, понимаете, как ведь говорится, что пока жив праведник, жив и город, да, живо село.
Да.
И а, в России... кстати, к слову, а кто у нас сейчас праведник? Мы называли несколько фигур. Кого бы можно было отнести из живущих?
Ну, это, по-моему, такое понятие...
Да, вот, ну, все-таки...
Вы имеете в виду в светской жизни или в духовной жизни?
В духовной, и которая распространяется...
У нас масса священников, недалеко от нас находится храм Козьмы Дымяна.
Нет, нет, который не замыкается только в стенах храма, а распространяется
на
общественную жизнь.
Не замыкается. У нас, значит, есть отец Александр Борисов, который регулярно, значит, кормит бомжей, значит. У нас есть отец Владимир Лапшин, несмотря на противодействие, значит, Моссовета, что как это так, в центре собираются бомжи, значит, и там их кормят. И тем не менее, там есть группы, которые работают с детьми даунами, которые опекают одиноких пенсионеров. В центре их очень много.
Да, да, это
и таких священников энергичных, умных. Вот.
Я все-таки имею в виду...
Ряд монастырей, например, Коломенский женский монастырь, который содержит детский приют, Троицкая Сергиевская лавра, которая содержит мальчиков, тоже детский приют. В Ивановской области Свято-Дуниловский монастырь, там тоже воспитываются сироты. А вы знаете, что проблема сирот в России – это одна из самых животрепещущих?
Это да. Но вот это все как бы мистичество. А вот праведника общенационального масштаба, сейчас, ну, с этим, наверное, есть проблемы, да?
Я вам напомню слова Евангелия Иоанна. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Одна маленькая свеча разгоняет тьму огромной комнаты». И если есть такие очаги света, которые светят, вот, значит, еще не все потеряно для России.
Леонид, как вы считаете, нуждается ли Русская Православная Церковь в покаянии за годы сотрудничества с безбожным режимом коммунистов?
Я не считаю себя вправе кого бы то ни было призывать к покаянию и судить. Я тоже согласен с тем, что пока есть, и в Русской Православной Церкви есть люди, свято выполняющие свою миссию, значит, и в ней теплится огонь истинной веры. И опять же, хочу выразить какой-то, естественно, он ее не услышит, но глубочайшую признательность тому же папе Франциску, который идет на контакты, на взаимодействие с Русской Православной Церкви. Это, мне кажется, важнее вот этих вот всех уже, понимаете, запоздалых вопросов о покаянии или там о выносе Ленина из мавзолея и так далее.
Все это
уже мы уже давно, надо жить дальше, надо смотреть вперед. Это моя субъективная точка зрения.
Да, спасибо, Леонид. Как вы считаете, Александр Иванович, надо, может, Ленина оставить в покое или все-таки его надо захоронить?
Ой, я устал рассуждать на эти темы.
Вот.
На протяжении тех же уже упомянутых 90-х годов это все были вопросы острые. В моем представлении, безусловно, надо, потому что есть и религиозные постулаты на сей счет, есть завещание, где его похоронить возле матери, там на Волковом кладбище. есть установки, но одно единственное препятствие – не обидеть чувства определенной категории людей. Вот с этой категорией людей можно было бы разобраться, а то, может быть, вот насчет этих самых святых, священных потоков, которые могли бы пролиться таинственными каналами на Красную площадь, вот, возможно, вот это там есть препятствие такое, да, в виде каменного строения.
Давайте подождем до 12 февраля, когда состоится эта встреча. Она уже обещает стать исторической, хотя бы по факту своего вот состава. А потом вернемся к этому разговору. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Большое спасибо всем ее участникам за работу в прямом эфире. Микрофон работал Владимир Карамурза-старший и также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.